Милана Усманова. После развода. Ничего личного. Это просто бизнес. Глава первая. Точка невозврата. В пятницу утром я пришла на работу на 20 минут раньше. Хотела допить кофе в тишине и пройтись по смете для жилого комплекса «Речной». Смета была кривая, цифры не сходились, и я уже вторую ночь засыпала с калькулятором на подушке. Кофе остыл, пока я меняла позицию по фасадному остеклению, и тут зазвонил внутренний.
«Юлия Захаровна, зайдите к Геннадию Павловичу!»
Секретарша Люда говорила тем особым голосом, которым в нашем холдинге сообщают либо о повышении, либо о том, что кого-то пора хоронить заживо. Я, стараясь отогнать дурные мысли, отхлебнула холодный кофе, закрыла ноутбук и пошла. Кабинет Геннадия Павловича располагался на 7-м этаже. Шикарное помещение из стекла, полированного дуба и вида на набережную. Поднимаясь в лифте, размышляла о смете. Это была моя ошибка. Надо было думать о том, почему Виктор Дроздов, мой партнер по проекту, вчера не пришел на планерку и не ответил ни на одно сообщение. У Геннадия Павловича сидели двое. Наш штатный юрист Костин с папкой, которую он прижимал к животу, будто она могла убежать, и незнакомый мужчина, лет 50, в хорошем сером костюме.
«Садитесь, Юлия Захаровна», — сказал Геннадий Павлович.
Он не предложил кофе, не предложил воды, смотрел куда-то мимо меня, в район левого плеча.
«Познакомьтесь, это Валерий Игоревич Тёмкин, представитель компании «Гранит Инвест».
Тёмкин кивнул, не вставая. Я села. Следующие 40 минут я слушала, как рушится моя жизнь. И при этом сидела очень прямо, на каком-то подсознательном уровне, не позволяя себе ссутулиться, не позволяя себе выглядеть в их глазах жалко. Суть была такая. Проект торгового центра «Панорама», который мы вели с Виктором последние полтора года, оказался не просто провальным. Под видом закупки строительных материалов через подрядчиков были выведены 86 миллионов рублей. Все платежные поручения шли за двумя подписями – моей и Виктора. Только вот Дроздов исчез. А я сидела на жестком стуле и смотрела на копии документов, где стояла моя электронная подпись под каждым переводом.
«Мы не обвиняем вас напрямую», – сказал Тёмкин.
И в этой фразе слово «напрямую» звучало как приговор.
«Но «Гранит Инвест» понес убытки. Мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы».
Я открыла рот, чтобы сказать, что не подписывала половину этих документов, что подпись электронная, и ее мог использовать кто угодно с доступом, что Виктор последние 2 месяца единолично общался с подрядчиками. Но Костин положил передо мной еще одну бумагу – внутренний приказ холдинга, по которому именно я была назначена ответственной за финансовые операции по проекту. Под этим приказом стояла моя подпись. Виктор, скорее всего, подсунул мне его в стопке каких-то документов, назойливо жужжа, что ему надо вот прямо сейчас, когда я торопилась за детьми, потому и подмахнула, не глядя. Геннадий Павлович сидел молча. Он знал Виктора 20 лет, он привел его в холдинг. Сейчас босс смотрел мимо меня и молчал. «Я свяжусь со своим адвокатом», стараясь, чтобы голос не дрожал, спокойно сказала я, хотя все внутри сжималось от страха и панического ужаса. «На время разбирательства я готова сотрудничать». Тёмкин снова кивнул. Костин спрятал глаза. Я вышла из кабинета, дошла до женского туалета, заперлась в кабинке и просидела, наверное, с четверть часа, сжимая зубы так, что потом болела челюсть. Олегу я позвонила из машины. Руки подрагивали, и я сначала набрала неправильный номер, попав в химчистку. Со второй попытки дозвонилась. «Мне нужно, чтобы ты был дома вечером. Произошло кое-что серьезное».
«Опять работа?»
В его голосе прозвучало легкое раздражение, но такое домашнее, как жирное пятно на кухонном полотенце, которое давно перестал замечать. «Мне грозит уголовное дело». Пауза длилась бесконечные секунды.
«Буду после 8»,
— отрывисто сказал он и повесил трубку. Муж пришел в 9:30. Дети уже спали. Лёшке было 7, Соне 4. Я сидела на кухне перед остывшим чаем и папкой с копиями документов, выданные мне Костиным. Олег, не сняв куртки, сел напротив. Я рассказывала подробно, по пунктам, как привыкла на совещаниях. Виктор, подрядчики, электронная подпись, Тёмкин, правоохранительные органы. Олег перебил.
Сколько?
В смысле?
Сколько с тебя хотят?
Полную сумму, плюс неустойка по договору. Итого может выйти за 120 миллионов.
Он откинулся на спинку стула. Провел ладонью по лицу снизу вверх. Жест, знакомый мне уже 14 лет. Так он делал, когда проигрывала его любимая команда, когда ломалась машина или теща звонила не вовремя. Вот только для нашего рухнувшего мира жест был мелковат.
«У тебя есть доказательства, что ты не при делах?»
«Косвенные. Мне нужен хороший адвокат и время».
«Время», —
повторил он, будто пробуя слово на вес.
«Ладно, разберемся».
Встал, наконец-то снял куртку, повесил на крючок в прихожей и ушел в ванную. Я сидела и слушала, как льется вода, про себя думая, что все будет нормально. Муж сказал «разберемся». «Мы разберемся». Надежда робким огонечком вспыхнула внутри. «Мы» продержалась 11 дней. За эти 11 дней я нашла адвоката. Игорь Валентинович Марченко специализировался по экономическим преступлениям. Первая консультация обошлась в 40 тысяч рублей. Он сказал, что дело плохое, но не безнадежное. Нужно доказать, что электронной подписью пользовался Виктор. Нужно найти самого Виктора. Требуются деньги на экспертизы, запросы, работу детективов. Много денег. На 12-й день, во вторник, Олег вернулся с работы сильно раньше обычного, в 4 часа. Я работала из дома, поскольку в офис ходить стало невыносимо. Коллеги смотрели с тем особым состраданием, которое хуже открытой неприязни. Муж сел на диван в гостиной, положил на стол конверт и сказал:
«Мне нужно, чтобы ты это прочитала».
В конверте лежало заявление о расторжении брака. Я прочитала его дважды.
«Ты шутишь?»
«Не шучу. Послушай».
Он наклонился вперед и сложил руки перед собой, как на деловых переговорах. 14 лет брака! И вот он сидит передо мной, как заказчик на презентации».
«У тебя уголовное дело. У меня контракты с двумя министерствами и мэрией. Мне каждый квартал проверки устраивают. Комплаенс, аффилированность, репутационные риски. Если всплывет, что моя жена проходит по делу о мошенничестве на 86 миллионов, мне закроют допуск госзаказом. Я потеряю все».
Он говорил ровно, без нажима, и от этого было еще хуже. Будто объяснял подрядчику, почему сдвигаются сроки.
«И второе», —
продолжил он.
«Машина, техника, мебель. Все, что мы покупали в браке, это совместно нажитое. Когда по твоему делу начнут взыскание, приставы придут описывать имущество и заберут половину того, что в квартире, включая Лешкин дорогущий компьютер, между прочим. Если мы разведемся сейчас, я сохраню это для детей. Как же хорошо, что квартиру я купил до брака!»
Негромко добавил он, вонзив мне в сердце шип, пробив насквозь. «Логика. Муж подавал это как логику, как благородный поступок ради детей. И знаете, что самое мерзкое? На секунду я ему поверила. На одно короткое мгновение его версия показалась мне разумной, потому что он говорил спокойно, с той интонацией надежного мужчины, весь наш брак, работавшая на мне, безотказно. Потом секунда прошла, у меня зазвенело в ушах. Не от слов, а от того, как аккуратно, как продуманно все было выстроено. Заявление с точными формулировками уже напечатано. Он подготовился. Значит, решение было принято не сегодня. Может, на второй день, может, на третий. Пока я рылась в документах и искала адвоката, он сидел рядом, говорил «разберемся» и параллельно готовил мне конверт. «А дети?» – дрожащим голосом спросила я.
«Дети останутся со мной. Во всяком случае, пока ты не решишь свои вопросы. Потом, конечно, если все наладишь, вернешься за ними».
«Пока я не решу свои вопросы. Мои вопросы уже не наши. И вернусь не к нам, только лишь за детьми».
Я должна была закричать, швырнуть конверт ему в лицо. Или хотя бы заплакать. Но я сидела и смотрела на его руки, сложенные перед грудью, на обручальное кольцо, которое он пока не снял, и думала одну тупую мысль.
Надо забрать из химчистки его пальто. Послезавтра обещали похолодание. Мозг отказывался перестраиваться. 14 лет — это инерция, которую не остановить за секунду. Я не подпишу. Выдохнула наконец.
Юля, ты все подпишешь.
И, резко встав, вышел из комнаты. А я осталась сидеть с конвертом в руках и дурацким пальто в голове. Адвокат Марченко позвонил через неделю и сказал, что Виктора нашли. Вернее, нашли его жену, которая сообщила, что Виктор Дроздов 3 дня как вылетел в Черногорию на лечение и вернется, когда поправится. Что именно у него болит, жена уточнять не стала. «Это плохо?» – спросила я.
«Это ожидаемо», – ответил Марченко. «Он не вернется. У него там, насколько я выяснил, недвижимость, оформленная на тещу. Мужик подготовился».
«Все готовились. Дроздов к подставе и бегству, Олег к разводу. А я готовилась к совещанию по речному и считала кривую смету». Гранит Инвест подал гражданский иск. Параллельно следователь возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Марченко уверял, что до суда можно договориться о компенсации, и тогда уголовное, возможно, удастся закрыть. «Возможно» — ключевое слово, изрядно потрепавшее мне нервы, добавившее седых волос. Сумма компенсации после переговоров составила 62 миллиона. Я произносила эту цифру вслух, стоя перед зеркалом в ванной, и она каждый раз звучало одинаково нереально. Родительская квартира на Ленинском ушла за 19,5 миллионов. Дачу в Малаховке, которую отец строил 2 года, и где пахло сосновыми досками даже зимой, удалось продать за 8. Машина ушла за 2 700. Оформила потребительский кредит в размере 7 миллионов, а остальные 24 миллиона 800 тысяч... Скрипя сердце, я поехала к единственному человеку, который мог мне дать подобную сумму. Это был Михаил Меньшиков, старый заклятый друг моего отца. Михаил Аркадьевич был из тех людей, про которых папа говорил. «Обаятельный сукин сын». Когда-то они вместе начинали. Проектное бюро в 92-м, 2 стола в арендованном подвале на Таганке. Через 2 года Меньшиков вывел все заказы на свою фирму, а отцу оставил долги и арендный договор. Потом они помирились. Не по-настоящему, конечно. Просто перестали избегать друг друга на общих застольях. Отец мог выпить с ним, но мне сказал ровно 1 раз. «Мишка своих сдает. Запомни и никогда к нему не ходи». Отца уже нет 5 лет, и я собиралась нарушить когда-то данное ему слово. «Пап, прости меня, пожалуйста, но я думаю не о себе, а о Лёше и Соне. Нельзя, чтобы о их матери говорили плохо. И я не хочу, чтобы их воспитывал Олег». Меньшиков принял меня в квартире на Остоженке, невероятных размеров, с потолками под 4 метра и видом на храм Христа Спасителя. Усадил в кожаное кресло, служанка налила мне чай в тонкую чашку, а после, когда нас оставили одних, внимательно меня выслушал. Лицо у него было круглое, добродушное, из тех лиц, которым хочется верить. Отец тоже когда-то поверил. Когда я закончила, Михаил Аркадьевич помолчал, побарабанил пальцами по подлокотнику и назвал условия. 24 800 под 5% годовых сроком на 5 лет. Просрочка, и процент удваивается. И даже согласился все оформить через нотариуса. 5% годовых не так уж и плохо. Я ждала худшего, ведь рыночные ростовщики берут по 2-3 в месяц. Меньшиков, видимо, прочитал это на моем лице, потому что усмехнулся и сказал: «Не смотри так. Все так, как должно быть. Ты дочь Захара, и этим все сказано». На обратном пути в метро я стояла, вцепившись в поручень, и считала: банку 85 тысяч, Меньшикову 516, из них 103%, остальное тело долга. Будущая аренда 1050 минимум. Еда, садик, продленка, одежда, лекарства. Выходило больше 700 тысяч в месяц, чтобы просто не утонуть. В пятницу утром Олег прислал сообщение. «Забери вещи до воскресенья. Леша и Соня будут у моей мамы на выходных, так что собирайся спокойно».
«Собирайся спокойно. Какой же ты, Олег, предатель и трус!» Мы с ним довольно быстро развелись, Сейчас я была свободна. Осталось лишь закрыть вопросы с Гранит Инвест, начать работать, чтобы снять квартиру побольше и забрать детей себе. Вариант вернуться к Олегу я даже не рассматривала. Я не могу жить с таким человеком. Впрочем, он и не звал меня назад. Первый месяц я провела у Наташи, своей лучшей подруги, которая без вопросов протянула мне руку помощи. Спала на раскладушке в ее кабинете среди стопок бухгалтерских папок, вставала в 6 и до 9 обзванивала всех, кого знала по отрасли. Бывшие коллеги, подрядчики, заказчики, с которыми когда-то работала в холдинге. Большинство брали трубку, но вежливо сливались. «Юлия, сейчас не лучшее время, перезвоню на неделе, у нас все закрыто до весны». Слух о деле с Гранит Инвест разлетелся по рынку быстро, и мое имя стало неким ред-флагом для многих. На 23-й день позвонил Лев Борисович Гинзбург, владелец небольшой строительной компании «Терра». Мы пересекались 2 года назад на объекте в Строгино. Я тогда переделывала за другим архитектором фасадные решения, и Гинзбург запомнил, что я сдала работу на неделю раньше срока.
«Юлия Захаровна, у меня участок в Новой Москве. 4 таунхауса, проект и авторский надзор. Бюджет скромный, зато предоплата 30%. Возьметесь?»
Бюджет был действительно скромный, всего 2 миллиона 400 за весь проект. Для ведущего архитектора крупного холдинга это была бы оскорбительная сумма. Для женщины, спящей на раскладушке у подруги, с долгом в 32 миллиона, это были деньги. «Возьмусь», — без тени сомнений согласилась я. Предоплата поступила через 4 дня. Я отдала 103 Меньшикову, 85 банку и в тот же вечер поехала смотреть квартиру. Двушка на Дмитровской, первый этаж, окна во двор. 52 метра, старые выцветшие обои в цветочек, такая же старая газовая плита и батареи, которые едва-едва грели. Арендодатель хотел 55 в месяц. Я сказала 45 и протянула деньги. Он взял и согласился. Последние 2 недели Олег начал навязчиво меня донимать. Чаще писал в мессенджере, но разок даже позвонил. И каждый раз спрашивал одно и то же.
«Ты же решила свою проблему? Так когда заберешь детей? Мне нужны конкретные сроки. Соня капризничает, ей нужна мать».
Даже в сообщениях я чувствовала, насколько ему не терпится поскорее сбыть малышей с рук.
«Юль, ну сколько можно? Я устал от этого детского сада и вечного папа то, папа сё».
И вот я нашла подходящее жилье в приемлемом районе и в тот же день написала бывшему мужу, что в субботу приеду за детьми.
«Можешь пораньше, 9:00?»
«Могу. Ну что за спешка?»
«У меня планы».
Я ответила «хорошо» и повесила трубку, вернувшись к чертежам таунхаузов Гинзбурга. В субботу я приехала к обусловленному часу. Поднялась на 4-й этаж, позвонила в дверь своей бывшей квартиры. Но открыл мне вовсе не Олег. На пороге замерла девушка лет 25, высокая, светловолосая, в шелковом халате, накинутом поверх пижамы. Незнакомка картинно прислонилась к дверному косяку и небрежно на меня уставилась. «Вы Юля? Олег сказал, что вы заедете за вещами». «За детьми», — резко поправила я. «Позови Олега». «Он в душе. Проходите, подождите в прихожей». И посторонилась, пропуская меня внутрь. В прихожей пахло чужими духами. На вешалке висела женская вырвиглазно-розовая куртка с меховым капюшоном в тон. На полке для обуви стояли кроссовки, туфли на шпильке, модные сабо. Надо же, как быстро Олег нашел мне замену. Впрочем, возможно, он начал изменять мне давным-давно. Из детской выбежал Лешка, уже одетый с рюкзаком в руках. Дочка следом за ним, в одном носке и майке с нечесанными волосами. «Мама!» Я присела, обняла обоих, и Соня вцепилась мне в шею так, что я почувствовала, как у нее колотится сердце. «Собирайся, мы едем домой».
«Я уже оделся»,
— гордо ответил сынок. «Умничка. Соня, неси свои вещи, я тебе помогу».
«А мы поедем к нам домой?» — спросила дочка.
«Да, в наш новый дом». Вскоре из ванной вышел Олег. Увидел меня, и на секунду на его лице мелькнуло что-то вроде облегчения. Он был рад, что дети уезжают. Теперь ему никто не помешает по полной насладиться обществом кукольной блондинки.
«Юль, там Сонины вещи в пакете на балконе. И Лёшкины учебники я в коробку сложил. Забери все, чтобы лишний раз меня не тревожить».
«Снеси все вниз, не сломаешься», — Ледяным тоном отчеканила я и, взяв детей за руки, шагнула за порог. Пока спускались по лестнице, Лёшка тихо со мной поделился.
«Это Жанна попросила папу, чтобы он нас выгнал. Я слышал, как она ему это говорила. Жаловалась ему, что ей надоело спотыкаться об наши игрушки, и что она не нанималась быть няней, и что если он хочет быть с ней, пусть решает вопрос».
Я крепче сжала его ладонь и, взяв Соню на руки, поспешила вниз. На улице моросил дождь. Такси уже ждало у подъезда. Через минуту к нам выскочил запыхавшийся Олег с коробкой, зажатой в одной руке, и пакетом в другой. Молча загрузил поклажу в багажник и, не попрощавшись с собственными детьми, был таков. Вечером, когда дети уснули, я вышла на кухню, села за стол и открыла блокнот. От предоплаты за первый проект почти ничего не осталось. Значит, нужна подработка. Желательно даже две. Я буду делать их параллельно. Спать по 4 часа, чертить по ночам, а днем торчать на объекте Гинзбурга. Задумчиво постучав ручкой по столу, зачем-то на полях написала еще одно слово. «Феникс». «Я непременно выстою. И именно так будет называться мое бюро. Я верну себе место под этим обжигающим солнцем. Другого варианта просто нет».